«Диалоги с Генри Сардаряном».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы рады приветствовать вас в эфире передачи «Диалоги с Генри Сардаряном» на радио «Спутник» 91.2 FM. Так как это диалоги, необходимо, чтобы мы с вами общались, иначе никого убедить в этом не удастся, и вы будете думать, что это монологи Генри Сардаряна, которые слушать будет, наверное, не очень интересно. Для этого есть целый ряд разных возможностей для нашего с вами общения. Но самый простой, самый доступный — позвонить +7 495 95 95 91 2. Можете также зайти в телеграм-канал Сардарян. Это каким-то удивительным образом он совпадает с моей фамилией, и это не случайно. Вот зайти туда, подписаться, зайти в комментарии и написать свой вопрос. Мы обязательно его прочтем и на него ответим. Также можете наблюдать нас на Рутюбе и ВКонтакте, в Телеграме и на всех вообще возможных и незапрещенных в нашей стране платформах. Мы же сегодня обсудим достаточно большое количество новостей, потому что много чего случилось. Но в центре внимания сейчас, конечно, визит делегации наших парламентариев в Китайскую Народную Республику. Делегация нашего федерального собрания с 9 по 12 число находится с визитом в КНР. И что необходимо отметить, встреча прошла с председателем КНР Си Цзиньпинем, который во время встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Пекине особо отметил, что сторонам необходимо укреплять связи и сотрудничество в рамках многосторонних механизмов, таких как ШОС и БРИКС, задавать правильное направление реформе глобального управления, защищать общие интересы стран с формирующимся рынком и развивающихся стран. Он также отметил, что отношения России и Китая всегда сохраняли стабильную динамику развития, а сотрудничество в различных областях неуклонно развивается. Что важно, это, в принципе, сам факт, что прошла встреча с председателем КНР. Протоколом это вовсе не в обязательном порядке предполагается, и вполне, скажем, могли бы китайские коллеги ограничиться встречей с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Цзяо Лэцзи. Было бы вполне, скажем так, с точки зрения протокола, понятно, но то, что на высшем уровне принимают делегацию, говорит, в первую очередь, конечно, и лично о отношении китайских коллег к председателю Совета Федерации, но, конечно, в первую очередь об особом характере взаимоотношений между России и Китаем. Но надо сказать, что Валентина Ивановна тоже в долгу не осталась, и Си Цзиньпиню передала устное сообщение от Владимира Владимировича Путина, с которым она общалась до визита. Тот попросил особо отметить, что он очень тепло вспоминает визит Си Цзиньпиня в марте в Россию. Их общение, разговоры. И так, знаете, по крайней мере, по официальной повестке, по заявлениям, которые звучали, вот там Валентина Ивановна в частности сказала, что ни Китай, ни Россия не позволят никому разговаривать с ними языком силы и угроз, что они вместе выступают за равноправное сотрудничество. Очевидно, что визит проходит, конечно, в значительно более теплой и дружественной обстановке, чем, скажем, визит недавний Энтони Блинкена в Китай, который сопровождался заявлениями руководства США о том, что руководитель Китая является диктатором. Что же они поехали встречаться тогда с диктатором и о чем с ним разговаривать, конечно, не очень понятно. Но вот в таких условиях мы находимся, в таких условиях приходится работать с нашей дипломатией. И надо сказать, что, в общем-то, серьезные вызовы у нас возникают, и чем дальше, тем в большей степени понятно, что с Украиной вести переговоры, ну, по всей видимости, невозможно в этих условиях, просто никаких перспектив нет. Об этом, в частности, говорит и глава делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Я не буду пересказывать все, что он сказал, но подход достаточно понятный. Он говорит, американцы хотели бы, заставили бы украинцев сесть за стол переговоров. Хотели бы украинцы, ну, сами хотя бы что-то да сделали бы. Но так как ничего не происходит, заявления и действия наших противников, в общем-то, говорят исключительно об обратном, о том, что они настроены в большей степени на эскалацию, то и надеяться на то, что в ближайшее время будут какие-то изменения, конечно, не приходится. Многие эксперты, в общем-то, прогнозируют, и все новые и новые данные выходят, и экспертные оценки, которые отмечают, что какого-то поворотного момента, решающего момента, необходимо ожидать, по всей видимости, в декабре месяце. Вышла испанская газета «Периодико», которая ссылается на свои военные источники, и говорит о том, что декабрь — это решающее время. К декабрю, как подсчитывают опрошенные военные источники, будет видно, сделают ли США перед стартом нового избирательного цикла выбор в пользу того, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам с Россией или нет. Здесь хочется, конечно, остановиться чуть-чуть поподробнее. Что такое переговоры? Переговоры, как правило, это наличие у двух сторон собственной позиции, собственных интересов и попытка в ходе их непосредственных контактов либо через посредников добиться максимального сближения этих позиций для того, чтобы получить там, соглашение, сделку, все что угодно. В нашем случае у Украины позиции нет. У Украины есть ультиматум, который просто невыполним. Его невозможно воплотить в жизнь. У наших, можно было бы сказать, да что там Украина решает, ей как скажут. Если посмотреть тогда на наших европейских контрагентов, у них нет собственной позиции. То есть какая-то позиция есть, но это не их позиция. Это позиция, диктуемая из Соединенных Штатов Америки. Там утром говорят, можно что-то поставлять, европейцы говорят, можно. Вечером говорят, нельзя, значит, нельзя. Должны быть переговоры, европейцы говорят, мы готовы, нужно. Как только говорят, что переговоров быть не должно, европейцы говорят, конечно, их быть не должно. Нет ни в действительности масштабных политических фигур, способных взять на себя бремя, а это бремя. То есть нужно понимать, что организация в действительности содержательных, субстантивных переговоров, принятия сложных политических решений со стороны Запада требует большого ресурса доверия и большого политического веса у той фигуры, которая на это пойдет. Но, по всей видимости, таких фигур там уже достаточно давно нет, поэтому мы и не видим никакого развития этого процесса. Что же касается нашего главного соперника и главного нашего оппонента, Соединенных Штатов Америки, то их позиция, мне кажется, предельно понятной. Позиция заключается не в том, чтобы Украина одержала победу, и, естественно, не в том, чтобы Россия одержала победу. Их позиция заключается в необходимости бесконечного продлевания конфликта для того, чтобы, с одной стороны, Россия на постоянной основе была в нем задействована, была втянута в него. С другой стороны, чтобы европейские так называемые союзники, потому что, конечно, союзниками так поступать не очень-то красиво, но вот чтобы эти европейские союзники были вынуждены постоянно, все время думать о том, где бы еще сейчас найти деньги для того, чтобы закупить что-нибудь у американцев, отправить украинцам, а потом додумают, что неплохо бы и для себя чего-нибудь закупить. Когда они отказываются от рыночных торгово-экономических отношений и переходят на настолько идеологизированные, что даже, наверное, в эпоху холодной войны можно было бы удивиться такому подходу. А что диктует эта идеология? Ну, давайте покупать меньше газа и у России, и больше у Соединенных Штатов Америки. Россия в результате этого конфликта концентрирует огромные ресурсы, мощности и жертвует жизнями лучших своих граждан, которые защищают ее границы и защищают русское население на территории бывшей Украины. И понятно, что для Соединенных Штатов Америки, от которых, ну, конечно, там граждане погибают, но это те, кто профессионально заняты своей работой, и они их туда отправляют в виде добровольцев, волонтеров, кого угодно. Но очевидно, что пока что из-за этого конфликта в основном они приобретают выгоду и монетизируют вот это продлевание конфликта, подливание масла в огонь до такой степени, что остается только удивляться тому, а зачем им вообще этот конфликт останавливать. Как раз, на мой взгляд, американцы в этом заинтересованы в наименьшей степени. Украину в действительности мало кто спрашивает. Мы видели это на примере попытки контрнаступления, когда украинское руководство честно, в открытую, уже публично, а надо понимать, что когда украинское руководство выходит в публичную плоскость и начинает публично там критиковать Запад, еще что-то, это значит ситуация безнадежная. То есть давление кулуарное такое, что говорить с ними за закрытыми дверьми и там, в больших кабинетах уже бессмысленно, и они идут на такой отчаянный шаг. Это, в общем-то, уже неоднократно применявшаяся тактика украинского руководства для того, чтобы постараться публично оказать давление на власти, в первую очередь Соединенных Штатов Америки. Давление по какому вопросу? Да вот все по тому же самому контрнаступлению. Они неоднократно говорили, мы не готовы контрнаступать, если хотите. У нас для этого возможностей нет. Ресурсов недостаточно, боеприпасов не хватает. Вы нам ничего не дали и хотите, чтобы мы контрнаступали. Западные страны абсолютно так же, честно, уже в открытую, без зазрения совести, сформулировали свое требование. Они сказали, если вы хотите что-то получать еще, вы дайте нам какой-то медийный повод, дайте нам инфоповод. Во-первых, конечно, совершенно плевать, какое количество жертв у вас будет. Вот самое яркое вообще заявление, которое я слышал за последнее время, это заявление Белого дома, которое, я цитирую, он там сформулировал следующим образом. Было сказано, Соединенные Штаты Америки долгое время откладывали и оттягивали вопрос поставок кассетных боеприпасов, потому что понимали риски и угрозы, которые они несут для мирных граждан. То есть риски есть, для мирных граждан это создает угрозу, тем не менее, мы это поставляем. Просто тогда было еще не время. Вот сейчас время для кассетных боеприпасов. Когда наступит время для ядерного оружия, это, видимо, известно руководству США, но то, что никаких ограничителей, никаких в действительности крупных преград они уже для себя на этом направлении не видят, это отрицать достаточно в данном контексте сложно. Так вот, в общем-то, у Соединенных Штатов позиция понятная, продлевать конфликт. У Европы позиция понятная, послушать, что скажут американцы. А украинская позиция, она, в общем-то, знаете, наверное, можно было бы удивиться, если бы была другая, потому что люди, которые получили Минские соглашения, которые, на мой взгляд, в достаточной степени расходились с нашими стратегическими интересами. Они были для нас очень болезненными. И, наверное, большая часть населения Донбасса очень обрадовалась, когда стало понятно, что они воплощаться не будут. Но вот для Украины, ну, они были просто вегетарианскими. Там существенных каких-то рисков и проблем, они даже на это не пошли. Они даже эти соглашения сорвали, потому что их задача была не найти путь к стабилизации обстановки, а найти все новые и новые возможности для провоцирования конфликта с Российской Федерацией. Вы можете нам звонить по телефону 495-95-95-91-2, и у нас здесь звонок. Я вас слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Иван, и хотелось бы задать вопрос.
Иван, а вы откуда?
Вот какого плана? Я из Москвы.
Прекрасно.
Я из Москвы. Да, и вот сейчас обсуждались и возможности каких-то мирных переговоров, и вот поставки кассетных боеприпасов. Да, и мы понимаем, что любые мирные переговоры, они ведь априори начнутся не по воле Украины, а по воле тех, кто за ней стоит. И в этом отношении почему бы нам не повести, ну, некую асимметричную игру? То есть, ну вот, Украина получает оружие от НАТО. У Соединенных Штатов, у стран НАТО тоже предостаточно врагов в разных странах света. Там всевозможных группировок, некоторых государств, да, которые пытаются в той же Африке вести, ну, можно сказать, национально-освободительную борьбу. Почему бы нам тоже не начать им что-то поставлять? Ну, неужели же у нас нету на складах некоторого количества не настолько нужных в контексте СВО вооружений, чтобы этого не сделать?
Абсолютно правильный вопрос. У нас удивительно интересующиеся и очень тонко понимающие политику слушатели, что очень радует. Почему вопрос правильный? Мы, в общем-то, наверное, каждую передачу в этой студии говорим о том, что до тех пор, пока мы не будем играть первым номером, пока не будем вести инициативную, если хотите, атакующую игру такую, то нам будет очень сложно одержать верх в противостоянии с Западом. Над Украиной то там никто в этом не сомневается, но масштаб противостояния сейчас значительно больше. О чем идет речь? Вот давайте посмотрим на ситуацию с кассетными боеприпасами. Если мы представим, что Соединенные Штаты Америки, да, они поставляют кассетные боеприпасы Украине, и Россия осуществляет симметричный ответ. Вот он почему-то очень часто, и эксперты, и мои коллеги многие, даже иногда официальные лица, воспринимают как симметричный ответ то, что мы тоже будем использовать кассетные боеприпасы против вооруженных сил Украины. Это не симметричный ответ. Это был бы симметричный ответ, если бы Украина сама произвела бы кассетные боеприпасы, сама применила бы их против Российской Федерации, тогда, естественно, симметричным ответом было бы то же самое с нашей стороны. Но в ситуации, когда кассетные боеприпасы поставляются Соединенными Штатами Америки, то симметричным ответом с нашей стороны является поставка кассетных боеприпасов их противнику там, где они испытывают сложности с безопасностью. Вот это симметричный ответ. Если вот так топорный, знаете, вот на кассетный боеприпас, кассетный боеприпас. А если более глобально взять, то, конечно, в действующей обстановке, в настоящий момент, в этой ситуации, Соединенные Штаты Америки находятся в очень выигрышной позиции, потому что они фактически должны за чужие деньги подпитывать агрессора в отношении Российской Федерации, а весь ответ, который они получают, это ответ в отношении этого агрессора, но не самих себя. Поэтому я и говорю, что особой заинтересованности в том, чтобы заканчивать этот конфликт, у американцев не будет. Я вам скажу больше. Если мы как бы в полсилы собираемся сражаться с агрессивно очень настроенными по отношению к России западными странами, ну, то есть делать заявление, говорить, что никогда мы больше не будем вместе, и вообще разочаровались мы в их подходах, и вообще они все садомиты. Ну, это один подход. Если мы хотим в действительности сражаться, внутренних проблем в западных странах значительно больше, чем в России. Значительно. И либо мы начнем ими пользоваться и давить на эти болевые точки, понимая, что это очень затруднит путь назад, там, к старому миру, который был. Но либо мы начнем это делать, либо в противостоянии, в котором нас бьют по голове, а мы стараемся хоть как-то не получить сотрясение, и это наша максимальная цель. Вот выиграть в таком состязании очень сложно. У нас еще один звонок. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здрасте. Как вас зовут?
Олег.
Олег, вы откуда?
Москва.
Да. Здрасте, Олег. Слушаю вас.
Хотел вот такой вопрос задать. Вы совершенно правильно сказали, что в полсилы уже невозможно воевать России, так как действительно вот эти кассетные боеприпасы и ракеты, и самолеты, которые потенциально собираются, да, поставлять ракеты даже, наверное, раньше, и это очень реальные угрозы. Это угроза как Запорожской АЭС, так и российским городам на российской территории от Белгорода и Курска до Крыма. И вот Ростовская область была сбита ракета, Курская вот, да, с ночью. И около Керченского моста сбита ракета. И вот кассетный боеприпас, наверное, России реально придется тоже в ответ применять наши вот эти кассетные боеприпасы. если широко ВСУ начнет их применять и получит. Но вот это действительно проблема. Вот, да, я думаю, ну, будет максимум усилий приложено, чтобы уничтожать эти военные склады, где могут быть эти пресловутые боеприпасы, да, и другие. Ну, а также вот весь комплекс их транспортной инфраструктуры, их энергетика, все функционирует, да, их головка киевского режима жива-здорова. То есть нам, наверное, придется действительно серьезно уже с ними бороться. Вот, военную борьбу уже серьезную и относиться к ним как к террористам, учитывая вот эти их кассетные боеприпасы.
А вопрос, Олег, можете сформулировать?
А, ну вот, вот вопрос в этом. Как вы считаете, все-таки Россия перейдет на другой уровень вооруженной борьбы?
Хорошо. Спасибо. Я думаю, что хотим мы этого или нет, это придется сделать. Во-первых, мы нашего врага сами консолидируем в некую абстрактную общность под названием Европейский Союз. Мы каждый раз говорим «коллективный Запад», мы говорим «Запад поставляет», и в этом Западе очень сильно растворяются отдельно взятые Франция, Германия, Чехия, Польша и так далее. Как только мы начнем говорить про конкретные страны, отдельно взятые, по территории которых что-то проехало, по территории которых что-то может прилететь, один раз объявим о том, что этот груз, который из ФРГ направляется на Украину, по пути его следования мы оставляем за собой право нанести упреждающие удары для того, чтобы они не попали в руки вооруженным силам Украины. И как только даже эти удары один раз будут нанесены, может быть, без жертв для там, мирного населения, но уничтожат эти военные грузы на этих территориях, после этого, да, они будут там орать, кричать, устраивать истерики, как говорилось в советском фильме, значит, грозить отвезти к прокурору, но, тем не менее, эти страны начнут задумываться. Они уже будут говорить про моральную поддержку Украины, что они всей душой за нее. Но вот участвовать в подобного рода процессах им бы не очень сильно хотелось. Есть ли риск того, что будет какая-то эскалация с их стороны? Есть. Это сложно отрицать. Но надо понимать, что если нас пугает этот риск, то, на мой взгляд, опасность от поставок все новых-новых видов вооружения, от которых страдают наши герои, наши солдаты, страдают наши мирные жители, которые в приграничных районах живут, ну, здесь-то опасность, мне кажется, значительно больше. И поэтому самый минимум, который, я думаю, нам придется все-таки освоить как средство противостояния с западными странами, это нанесение таких упреждающих ударов по поставкам до того, как они туда попали. Вы себе можете представить, я уж не буду там про США говорить или еще кого-то. Тут представьте, если бы Израиль знал, что какая-нибудь враждебная организация, там планируется, что ей кто-то там откуда-то поставит какие-то виды вооружений. Да они бы там вот, вообще к чертовой матери всю дорогу разбомбили бы, не разбираясь, потом бы сели разговаривать только. Поэтому здесь, когда речь идет о нашей безопасности, ничего важнее ее быть не может. Вот будет ли что-то большее после этого, что, скажем, мы поставляем вооружение врагам наших врагов, устраиваем эти сетки? Я бы очень хотел, чтобы мы так работали. Очень. Потому что тогда мы создали бы проблемы нашим врагам, и у них бы было меньше времени для того, чтобы создавать сложности для нас и для нашей страны. Но об этом и о многом другом, в том числе ответим на еще один звонок, который у нас есть. Сразу после выпуска новостей оставайтесь с нами. Ненадолго.
Диалоги с Генри Сардаряном.